Дамы и господа, здравствуйте. Меня зовут Александр Шповал. Я эксперт по информационной инфраструктуре российского представительства Microsoft. Предлагаю вашему вниманию доклад от Windows Vista к Windows 7 «Развитие технологий обеспечения безопасности». Это один из трех докладов, которые мы с моим коллегой Андреем Бешковым читали в рамках традиционной серии семинаров TechNet, теперь уже семинаров TechDays, прошедших зимой и весной этого 2009 года. Я практически не менял слайды презентации, однако обновил виртуальные машины, и если во время очных семинаров мы использовали бета-версию Windows 7, Build 7000, то сейчас вы все демонстрации увидите на уже релиз-кандидате семерки и Windows Server 2008 R2. Давайте приступим. Первое, что я бы отметил, безопасность Windows 7 основана на тех идеях, на тех архитектурных решениях, на том фундаменте, который был заложен в операционной системе Windows Vista. Именно Vista стала первой клиентской операционной системой семейства Windows, которая была полностью разработана в соответствии с инициативой CQ Software Development Lifecycle. В рамках этой инициативы при разработке любого участка кода, любого приложения, любой компонента операционной системы во главу угла ставятся вопросы безопасности. Именно в Vista появился ряд фундаментальных изменений с точки зрения безопасности, например, механизм User Account Control. Семерка, безусловно, использует все наработки Vista с точки зрения безопасности. Windows 7 свое дальнейшее развитие получили тот же самый User Account Control, технологии защиты персональных данных BitLocker и ряд других. И, безусловно, появились новые механизмы защиты данных, новые механизмы обеспечения безопасной работы, такие, например, как Application Locker или Direct Access. Мы в рамках одной презентации, безусловно, не сможем рассмотреть все изменения в системе безопасности Windows 7. И поэтому в рамках сегодняшней встречи разберем с вами, что нового интересного появилось в механизме User Account Control, уже упомянутом мною, в технологии BitLocker, а также посмотрим на, ну скажем так, новый в каком-то смысле механизм обеспечения безопасности приложений, механизм Application Locker. Вот это три темы, на которых мы с вами сконцентрируемся. Начнем с технологии User Account Control. Напомню, цель этой технологии, впервые появившейся в Vista, была весьма-весьма благой. Пользователь в системе Windows должен работать со стандартным набором прав. Проблема заключается в том, что так уж сложилось традиционно, исторически, что в Windows мы работаем под административным аккаунтом. Это относится и к домашним пользователям, это относится ко многим корпоративным пользователям, это практически всегда относится к IT-специалистам и системным администраторам. Что бы мы там ни говорили в своих руководствах по безопасности, о том, что правильно для администратора иметь две учетные записи. Одна с административными правами, которые он использует только для выполнения административных задач. Вторая для повседневных задач, повседневной работы, для там, чтения почты, раскладывания пасьянсов и других важных проблем и задач. Эти разговоры, как правило, не имеют действия. Как работали люди со всеми административными правами под виндой, так работают. Ну, раз гора не идет Магомету, мы попробовали предложить механизм, который позволит облегчить переход вот к такому правильному, продуманному, безопасному режиму работы системы. Причем, заметьте, да, в Unix мире это давно уже принятая практика. Наверное, только начинающий админ работает в Unix системе под рутом. В большинстве случаев, конечно же, администратор работает под своим аккаунтом и использует рутовую учетную запись там, для выполнения административных задач, там, используя команду SU или что-нибудь в этом духе. Итак, вторая проблема, которую надо бы отметить в User Account Control, это приложение. Не только пользователи традиционно работают с административными правами, но и зачастую приложения, которые мы запускаем, они кроме как под административной учетной записи не работают. А есть и такие, которые обязательно должны работать именно под встроенным администратором. User Account Control предлагает ряд решений этих проблем. Давайте посмотрим, вспомним, в чем смысл этих решений. Итак, с точки зрения пользователей. Если вы являетесь членом локальной группы администраторов, то есть обладаете всеми административными правами, то по умолчанию при логине в Висту или в Семерку для вас создается два маркера доступа. Один – это маркер доступа со всеми административными правами, куда включены СИДы всех групп, членами которых вы являетесь, включая группу администраторов, куда включены все привилегии, user rights, которыми вы обладаете. Второй маркер доступа получается путем фильтрации и усечения первого. И фактически содержит только те СИДы, только те полномочия, которые относятся к рядовому пользователю. Любые приложения, которые вы в дальнейшем запускаете, запускаются с помощью вот этого усеченного или стандартного маркера доступа. И только когда вы пытаетесь запустить приложение, которому действительно нужны административные права, срабатывает User Account Control, и для этого конкретного приложения происходит повышение полномочий. Как это выглядит? Все вы наблюдали эту картину. Происходит переключение десктопа в режим «защищенный рабочий стол». Затеняется весь рабочий стол, остается активным единственное окно, на котором нужно нажать кнопку «Продолжить». И тогда это и только это приложение запускается с административным маркером доступа и таким образом со всеми административными привилегиями. И, казалось бы, такой простой механизм, который обеспечивает запуск только нужных приложений с административными правами, не нашел, мягко говоря, популярности и поддержки среди сисадминов. Админов просто бесит, когда всплывает это окошко, и надо там нажимать эту кнопку. И поэтому первое, что делает любой уважающий себя администратор Vista, это выключает User Account Control. Что является, безусловно, большой проблемой, потому что, на самом деле, подумайте, ведь работая в системе вот с этим стандартным маркером доступа, вы тем самым существенно усиливаете безопасность машины, потому что любой вирус, любой вредоносный код, который вы подцепите из почты по интернету, с браузера там, и так далее, он тоже будет запущен в рамках вот этого стандартного маркера доступа. И он мало что может сделать реально на вашей машине. Что происходит, если в систему логинится обыкновенный пользователь, член группы Users, не более того? Для него создается единственный маркер доступа со всеми обычными его привилегиями. Соответственно, когда этот пользователь пытается запустить приложение, требующее административные права, опять же срабатывает User Account Control, происходит переключение по умолчанию в режим Protected Desktop, защищенный рабочий стол, и пользователю необходимо ввести логин и пароль учетной записи, которая обладает административными правами. Тогда на основе введенных креденшалсов, логина и пароля, формируется административный маркер доступа, который и присоединяется к запущенному процессу. Подчеркну также, что переключение в режим Protected Desktop, защищенного рабочего стола, происходит для предотвращения спуфинг-атак перехвата. В этом режиме невозможно интерактивно взаимодействовать с десктопом. Активным является единственное окно, окно User Account Control. Так мы попытались решить проблему, связанную с пользователем. Как поступить с приложениями, которыми действительно нужны, или по крайней мере эти приложения думают, что им нужны административные права в системе. Эта проблема решается с помощью технологии виртуализации, никак не связанной, обращая внимание, с виртуальными машинами. Виртуализация осуществляется на уровне ядра операционной системы и реализуется для файловой системы и для реестра. Причем для файловой системы встроенным драйвером, драйвер-фильтром, название этого файла вы видите на экране, для реестра встроенными средствами самого реестра. Что это означает? Это означает, что если приложение пытается записать что-либо, изменить что-либо в защищенных каталогах файловой системы, а таковыми являются, например, папка Windows или подкаталог System32, а таковым в том числе является папка Program Files, или приложение пытается модифицировать какие-либо ключи реестра, вот эти запросы на модификацию перехватываются драйвером, перехватываются механизмом User Account Control и перенаправляются в специальные подкаталоги и, или под ключи реестра. Ну, давайте себе представим. Мы запускаем некое приложение, и это приложение пытается модифицировать какие-либо файлы в Program Files. Обращаю ваше внимание, что мы сейчас рассматриваем ситуацию не установки и развертывания приложения, а ситуацию, когда приложение уже установлено. Понятно, что во время установки софт так или иначе что-то пишет в реестр и, естественно, прописывает себя в программ файлс. И на момент установки, конечно же, нужно запускать инсталлятор с административными правами. Мы рассматриваем ситуацию, когда приложение уже есть, оно установлено, и пользователь просто его запускает там, двойным щелчком. Приложение пытается что-то поменять в папке Program Files или в папке Windows. Этот запрос на изменение на запись перехватывается технологией User Account Control и перенаправляется в специальную папку в профиле пользователя. Если мы говорим об изменении какого-то ключа реестра, этот запрос перехватывается и перенаправляется в специально созданный для этого под ключ реестра. Перенаправление осуществляется вот по этим путям. Вы видите их сейчас на экране. Для файловой системы, как я уже сказал, это специальный подкаталог в профиле пользователя. Для реестра это специальный подключ в Current Colton User Software Classes Virtual Store. При чтении данных, естественно, сначала необходимую информацию система пытается прочитать из вот этих зон. И если там этой информации нет, тогда уже пытается обратиться к глобальному расположению. То есть непосредственно залезть в нужный ключ реестра или там в Program Files или папку Windows. Естественно, что эта технология виртуализации не является абсолютным решением. Поскольку существует ряд приложений, которые просто перестают работать при таком перенаправлении. Им действительно нужно прописать что-то именно в папку System32 или именно в этот ключ реестра. Но подчеркну, что User Account Control достаточно гибко настраивается и в Vista, и Windows 7. И вы можете для конкретного приложения разрешить или запретить подобное перенаправление записи. Как это делается, кстати говоря, описано в ресурс-ките по безопасности Windows Server 2008. Там достаточно подробно указаны все соответствующие шаги. Следующий вопрос, который возникает, это повышение полномочий. А как операционная система, например, Windows 7, понимает, что для данного приложения нужны административные права? Вариантов несколько. Самый, так сказать, правильный, специально продуманный для этого механизма Windows Vista и последующих операционных системах, это манифест. Участок кода внутри приложения, в котором просто прописано, что да, для этого приложения нужны административные права, или для какой-то части этого приложения нужны административные права. И читая эту информацию из файла манифеста, система понимает, что необходимо запустить User Account Control и применить административный маркер к этому приложению. Кроме того, информация о повышении полномочий может быть прописана в специальной системной базе совместимости приложений, которая поддерживается и пополняется Microsoft. Эвристический инсталлятор. Условно говоря, если Windows запускает файл, который называется setup.exe, она априори предполагает, что это установка некого продукта, и ей требуются административные права. И опять же, в настройках User Account Control вы можете четко указать, для каких типов файлов, для каких имен файлов User Account Control будет срабатывать автоматически. Ну и наконец, вы всегда можете щелкнуть правой кнопкой по экзешнику и в контекстном меню выбрать пункт Run as Administrator. Как я уже отметил, будучи правильной, ну, с моей точки зрения, по крайней мере, идеей по сути своей, User Account Control вызвал, пожалуй, наибольший негативный отклик в IT-сообществе. И народ активно User Account Control отключает, дабы вот эти раздражающие окна не всплывали. Особенно бесит, когда ты выполняешь какую-то файловую операцию, и это окошко User Account Control всплывает несколько раз подряд. Что есть, то есть. Однако, как я уже подчеркнул, технология-то правильная, и она действительно позволяет повысить безопасность вашей системы. Но для того, чтобы сделать ее более дружественной, скажем так, для пользователя и администратора, в Windows 7 мы ввели ряд усовершенствований. Ну, во-первых, в целом снижено количество приложений и компонент операционной системы, запуск которых требует административных привилегий. Это раз. Во-вторых, определенные приложения, определенные оплеты в панели управления, например, разделены на определенные части. И только доступ к некой закладке или там нажатие на определенную кнопку в этом приложении потребует административных прав, и только тогда срабатывает User Account Control. Наконец, что самое главное, в Windows 7 появилась возможность настройки User Account Control, появилось несколько уровней настройки UAC, на которые мы сейчас с вами и посмотрим. Итак, переключаемся к виртуальным машинам. И давайте для начала посмотрим с вами на машину с Windows Vista. Вот перед вами Vista, кстати говоря, с установленным сервис-паком 2, который теперь доступен для скачивания на сайте Microsoft. И настройки User Account Control Vista, напомню, располагаются в панели управления в разделе User Accounts. Вот они перед вами, и по большому счету все, что мы можем сделать с UAC Vista, это включить его или выключить. Да, есть еще определенные настройки в групповой политике, однако эти настройки не влияют на суть работы механизма. Если вы запускаете приложение, требующее административных привилегий, срабатывает, появляется соответствующее окно, где нужно нажать кнопку «Продолжить», либо ввести соответствующий логин и пароль. Причем подчеркну, что и в Vista, и в Windows 7, это очень важно понимать, User Account Control не может включаться или отключаться для конкретных учетных записей. Он либо работает, либо не работает. Исключение только одно. Это встроенный администратор. Вот для встроенной учетной записи администратор отдельно User Account Control может быть включен или выключен. Отдельно от всех остальных учетных записей. Теперь давайте посмотрим, как выглядят настройки User Account Control Windows 7. Переходим в панель управления. Теперь нас интересует раздел System and Security. Вот перед вами настройки User Account Control. Да. И, как вы видите, появилось 4 уровня настройки. Самый верхний уровень, который сейчас у меня включен, он соответствует настройкам Vista. Запуск любого административного приложения приведет к появлению окна User Account Control и потребует от вас нажатия определенных кнопок. Самый нижний уровень означает, что User Account Control полностью выключен. И, кстати говоря, установка этого уровня потребует перезагрузку системы. И, конечно же, мы не рекомендуем выключать UAC Windows 7. Вот этот уровень по умолчанию означает, что окно User Account Control будет появляться только в том случае, если какие-либо приложения или какой-либо код на вашем компьютере требует административных прав. Если же вы сами, как пользователь, запускаете те или иные оплеты панели управления, запускаете те или иные компоненты Windows, окно User Account Control появляться не будет. И, наконец, последний уровень, он идентичен предыдущему, который я только что описал, с той только разницей, что на этом уровне не происходит переключение в Protected Desktop, защищенный рабочий стол. Ну давайте посмотрим. Вот сейчас у нас включен уровень настройки User Account Control, соответствующий Vista. И поэтому запуск любого приложения, например, девайс менеджера, требующего административных прав, приводит к появлению уже хорошо знакомого нам окна. Да, я соглашаюсь с этим. И в данном случае только девайс менеджер, только это приложение запущено с административным маркером доступа. Теперь давайте поменяем уровень доступа. Уровень настройки User Account Control вот на этот третий снизу уровень, который является настройкой по умолчанию Windows 7. Применяем его. И как я уже сказал, теперь, если вы запускаете какие-то приложения и компоненты самой операционной системы, требующих административных прав, окно User Account Control появляться не будет. Действительно, запускаем девайс менеджер. Он запускается без лишних вопросов, исходя из того, что раз вы сами, как администратор, запускаете руками это приложение, то понятно, что вас лишний раз спрашивать, нужно ли для него повышать привилегии или нет. В целом, эти изменения привели к тому, что общее количество всплывающих окон User Account Control снизилось в Windows 7. Давайте посмотрим на простой пример. Вернемся на машину с Windows Vista. Вот она. И давайте попробуем изменить файловую систему, например, удалить какой-нибудь файл в защищенной папке. В данном случае, например, в папке Windows, в подкаталоге System32, в подкаталоге SysPrep. Вот здесь у меня есть демонстрационный файлик, вот он. Я его пытаюсь удалить. Естественно, срабатывает User Account Control. Я нажимаю кнопку «Продолжить». Появляется еще одно окно на подтверждение выполнения этой файловой операции. Я нажимаю еще раз «Продолжить». И здесь меня начинает уже трясти и бесит. Но файл наконец удалился. Выполним ту же самую операцию Windows 7. Для наглядности я там такой же файл создал. Поэтому переходим снова в папку Windows. Под каталог System32. Sysprep. И вот похожий файлик. Мы его удаляем. Вот, посмотрите. Вот этот щит указывает, что это действие требует административных прав. Но поскольку эту команду выполняю я как администратор, смотрите, никаких дополнительных вопросов система мне не задает. Таким образом, в целом, работать с технологией User Account Control, мы надеемся, вам будет удобнее. А это означает, что прежде всего айтишники поменьше будут эту технологию выключать. Потому что, я думаю, в душе-то каждый из вас согласится со мной, User Account Control – это благо с точки зрения безопасности. Двигаемся дальше и поговорим с вами о BitLocker. Ну, для начала давайте вспомним назначение и особенности этой технологии. Технология BitLocker – это технология, которая позволяет вам предотвратить несанкционированный доступ к вашим данным. Каким образом? Зашифровать ваши файлы. Однако, в отличие от многих других подобных технологий, в том числе технологий Microsoft, например, в отличие от шифрующей файловой системы, BitLocker осуществляет полное шифрование всего раздела или всего тома на жестком диске. Включая раздел, на котором стоит сама операционная система, то есть всю папку Windows, там Hibernate файл, Page файл и так далее. То есть все, что есть на томе. Это первая особенность BitLocker. Вторая особенность заключается в том, что BitLocker может использовать аппаратную поддержку компьютера, если в компьютере установлен на материнской плате специальный чип, Trusted Platform Module, то внутри этого чипа сохраняется ключ, с помощью которого в конечном итоге при загрузке операционной системы мы получаем доступ к зашифрованным данным. Так вот, при использовании Trusted Platform Module, а я подчеркну, использование TPM не является строго обязательным для работы BitLocker, но использование TPM дает дополнительные преимущества. В этом случае с помощью BitLocker не только зашифровывается раздел или разделы вашего компьютера, но и при включении машины проверяется целостность служебных секторов BIOS, мастер-бут рекорда, бутового сектора и так далее. И если какой-либо из этих секторов, его целостность нарушена, контрольная сумма не совпадает, например, вирус прописал себя в бутовый раздел, система не даст вам загрузить себя до тех пор, пока вы не предоставите специальный ключ восстановления. Итак, с помощью BitLocker мы можем зашифровать любые данные, кроме небольшого системного раздела, на котором должны располагаться загрузчик операционной системы и ряд утилит. Это означает, что для использования BitLocker жесткий диск обязательно должен быть разбит как минимум на два раздела. Один системный, небольшой по размеру, на котором располагаются только файлы, необходимые для загрузки операционной системы. Второй, или там третий, четвертый, пятый, это уже разделы, на которых находится сама операционная система, то есть папка Windows и все ваши данные. При этом существует понятие Storage Root Key, то есть вот главный корневой ключ, который, собственно, и хранится в TPM-модуле. При старте компьютера этот ключ извлекается из модуля TPM и с помощью него расшифровывается так называемый Volume Master Key, располагающийся уже на жестком диске компьютера, с помощью которого, в свою очередь, расшифровывается Full Volume Encryption Key, который применяется для расшифровывания любых данных. При использовании BitLocker расшифровываются только те данные, которые в настоящий момент операционной системе необходимо загрузить в оперативную память. Поэтому операции шифрования и расшифровки выполняются достаточно быстро. Нам нужно расшифровывать только те данные, которые в настоящий момент нужны, то есть с которыми вы в настоящий момент работаете. Давайте вспомним особенности BitLocker в Vista. Итак, как я уже упоминал, с помощью BitLocker вы можете зашифровать Vista любой раздел жесткого диска, ну точнее говоря, любой раздел, начиная с Windows Vista Service Pack 1. Существуют определенные методы доступа. То есть, иными словами, каким образом метод доступа определяет, каким образом вы получаете доступ к тому самому ключу для расшифровки данных. Это может быть упомянутый модуль TPM, или, естественно, рекомендуется некая комбинация TPM плюс пин-код или TPM плюс ключ запуска, который нужно предоставить на съемном носителе, например, на флешке и так далее. Естественно, что ключ можно потерять или он может быть поврежден, и в рамках BitLocker предусмотрены определенные методы восстановления. В частности, это может быть ключ восстановления, это может быть, то есть специальный файл на той же самой флешке, это может быть пароль восстановления, который нужно ввести. Кроме того, вы можете настроить BitLocker таким образом, чтобы автоматически создавалась резервная копия пароля восстановления и сохранялась в Active Directory. Управлять BitLocker можно с помощью групповых политик. Из дополнительных требований надо отметить еще раз требования к жесткому диску. Как минимум два раздела. Один системный должен иметь размер не менее 1,5 гигабайта. И уже на втором, третьем и дальнейших разделах располагаются файлы операционной системы и ваши данные. BitLocker в Vista поддерживает шифрование только NTFS-ных разделов. Что интересно, в этом смысле появилось в семерке. Изменения отмечены более жирным желтым шрифтом. Во-первых, появился новый метод восстановления Data Recovery Agent, агент восстановления данных, чуть позже мы о нем поговорим. Настройки в групповых политиках расширились, там появились более жесткие настройки, например, мы можем задать настройки для минимальной длины пин-кода того же самого. Кроме того, что очень важно, при установке Windows 7 на неразмеченный жесткий диск, по умолчанию семерка сразу разбивает ваш жесткий диск на два раздела. Один, совсем небольшой по объему, 200 мегабайт, используется как раз для загрузочных файлов. И это означает, что если вы семерку установили на там, новый компьютер, ваш жесткий диск уже готов к использованию BitLocker. Вам не нужно переразбивать ваш жесткий диск, вы можете сразу BitLocker включать, если это необходимо. Причем, заметьте, системному разделу не присваивается литера. В самой операционной системе этот раздел даже не виден. У вас по-прежнему есть только диск C. Однако, если вы запустите диск менеджер, вы этот раздел увидите. И по-прежнему BitLocker способен шифровать NTFS-ные разделы. Несколько дополнений относительно жесткого диска. Ну, во-первых, начиная с релиза кандидата, размер системного тома уже не 200 мегабайт, как вы видите на слайде, а 100 мегабайт. Ну и кроме того, вы можете дополнительно установить утилиты комплекта Windows Recovery Environment, которые также помогут вам работать или исправлять какие-то проблемы, связанные с BitLocker. Но эти утилиты требуют дополнительного дискового пространства. Мы постарались сделать так, чтобы управлять BitLocker стало удобнее Windows 7. В частности, большинство операций, связанных с BitLocker, теперь включены в проводник. То есть, если раньше это можно было сделать некоторые действия из панели управления, а большинство действий связаны с настройкой BitLocker с помощью скрипта командной строки Manage BDE, то теперь основное управление встроено в проводник, в интерфейс Explorer. Это более удобно, более дружественный интерфейс. И щелкнув там правой кнопкой по разделу, вы можете изменить пин-код, создать новую копию ключа восстановления и так далее. Работать стало удобнее. Кроме того, что очень важно, в Windows 7 появилась еще одна технология, которая даже называется немножко по-другому, чуть длиннее, BitLocker to Go, позволяющая шифровать данные на съемных носителях. Это связано с тем, что, во-первых, если вы посмотрите на график слева, в целом в мире съемных носителей уже продается больше, чем персональных компьютеров. И во-вторых, заказчики наши после выпуска Vista и появления технологии BitLocker очень часто говорили нам о том, что вот как раз возможности шифровать съемные носители очень не хватает. Да, BitLocker хорошая технология, да, мы можем через групповые политики ее настроить и шифровать разделы с данными, разделы с операционной системой, но как только пользователь вставляет какую-нибудь флешку, может перенести на нее любые файлы, и, соответственно, эти файлы на флешке находятся уже в незашифрованном открытом виде, что создает определенную угрозу потенциальную возможность получить доступ к конфиденциальным данным. Итак, Windows 7 появилась технология BitLocker to Go, которая позволяет вам шифровать данные на съемных носителях. Если говорить подробнее, то под съемными носителями подразумеваются устройства USB Flash и внешние жесткие диски. Для BitLocker to Go методами доступа являются пароль и или смарт-карта, поскольку вы можете использовать оба метода доступа, пароль и смарт-карта. Кроме того, возможно автоматическое монтирование. Это означает, что вставив зашифрованный носитель в машину с Windows 7, пользователь может поставить галочку, и пароль будет сохранен в профиле данного пользователя, чтобы в следующий раз, когда этот зашифрованный носитель подсоединяется к системе, Windows 7 автоматически брала пароль и не запрашивала его уже от пользователя. И для Windows 7 BitLocker to Go также доступна технология восстановления Data Recovery Agent, Data Recovery Agent. Кроме того, обратите внимание, с точки зрения управления, помимо, естественно, возможностей задать настройки BitLocker to Go через групповые политики, появилась такая опция, как обязательное шифрование съемных носителей. Я чуть-чуть подробнее о ней сейчас расскажу. И что очень важно, обратите внимание, BitLocker to Go работает не только с NTFS-ными разделами. То есть на съемном носителе может использоваться любая файловая система, поддерживая Windows 7. А это NTFS, FAT, FAT32, Extended FAT. Новые методы доступа. Итак, как я уже сказал, для доступа к зашифрованному носителю, как только вы флешку зашифрованную подсоедините к машине, вам нужно будет ввести либо пароль, либо вставить смарт-карту и ввести пин-код. Применение пароля – это, безусловно, наиболее простой и универсальный способ для доступа к зашифрованным данным, поскольку пароль не предъявляет никаких дополнительных требований к оборудованию. Вставили флешку, ввели с клавиатуры пароль, работаете с данными. Соответственно, зашифрованные данные можно достаточно легко перемещать, причем как внутри предприятия, так и его за пределами, поскольку зашифрованная флешка может быть принесена домой, подключена к домашнему компьютеру, на котором стоит Windows 7, вводите пароль и опять же спокойно работаете с необходимыми данными. Управлять длиной, сложностью пароля можно теперь с помощью групповых политик, что очень удобно для IT-специалистов. Применение смарт-карт в качестве метода доступа для технологии BitLocker to Go, безусловно, является более защищенным вариантом, более стойким к атакам способом защиты данных. Однако, конечно же, предъявляет требования и к оборудованию. Машина, на которой вы собираетесь работать защищенным носителем, должна быть оснащена смарт-карт-ридером и предъявляет определенные требования к инфраструктуре, поскольку использование цифровых сертификатов на смарт-картах предполагает наличие развернутой инфраструктура открытого ключа в сети вашего предприятия, стало быть, у вас PKI служба должна быть настроена. Но, как я уже сказал, в качестве преимущества можно отметить более стойкую защиту по сравнению с паролями. Ну и двухфакторную аутентификацию, безусловно. Надо не только знать пин-код к смарт-карте, надо обладать этой смарт-картой. Однако, если у вас на предприятии смарт-карты уже используются, грех не задействовать их, в том числе и для BitLocker to Go. Data Recovery Agent. Давайте поговорим об этом механизме. Как только мы говорим о шифровании данных, всегда возникает вопрос, а что будет если? А что будет, если человек, который данные на съемном носителе зашифровал, ушел из компании? Его сократили. Нет, это очень плохой вариант. Он сам ушел из компании на более высокооплачиваемую работу. Но его аккаунт уже удалили из Active Directory, и тут мы сталкиваемся с ситуацией, что вот остался жесткий диск, на нем куча важной информации, она зашифрована. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, в Windows 7 появился механизм Data Recovery Agent, агентов восстановления данных, по сути своей, который схож с механизмом Data Recovery Agent для шифрующей файловой системы EFS. Используется механизм цифровых сертификатов. В рамках организации вы можете одного или нескольких человек назначить дейт-рекавери-агентами. И, соответственно, при доступе к любому зашифрованному носителю, помимо ключа для этого носителя из профиля пользователя, используется также ключ, открытый ключ Data Recovery агента. Соответственно, при настройке Data Recovery агента потенциально человек, выполняющий эту функцию, может получить доступ к любым зашифрованным данным в масштабах Active Directory, то есть в масштабах предприятия. Что, естественно, повышает доступность и отказоустойчивость подобного решения на основе шифрования, что требует, опять же, применения инфраструктуры открытого ключа. Ну, естественно, экономит место в Active Directory, поскольку один ключ, ключ вот этого агента восстановления данных, может применяться к доступу к любым разделам, к любым данным, зашифрованным в рамках предприятия. Причем это относится и к BitLocker2Go, и к просто к BitLocker, то есть к шифрованию данных на стационарных жестких дисках. Использовать этот механизм или нет, зависит от вас. Будете его настраивать или нет, решать вам. Упомянутый вариант обязательного шифрования. В групповой политике появилась новая настройка, относящаяся к BitLocker2Go, которая обеспечивает принудительное шифрование любого съемного носителя. Выглядит это следующим образом. Как только пользователь вставляет флешку или внешний жесткий диск к компьютеру с Windows 7, появляется вот такое окно, которое говорит, либо мы сейчас шифруем этот съемный носитель, и только после того, как полное шифрование завершится, вы можете с этим носителем работать в нормальном режиме, в режиме чтения записи, либо вы будете работать с этим носителем только в режиме read-only. Читать информацию с этого носителя можно, изменять что-либо нельзя. Это достаточно жесткая политика, поэтому, естественно, надо продумать все варианты и последствия ее применения. Однако для предприятий с повышенными требованиями безопасности вы вполне можете и такую политику применять. Или для определенных подразделений там, или отделов вашей компании. Обращаю ваше внимание, что доступ на запись к этому носителю в случае включения указанной групповой политики появится, еще раз подчеркну, только после того, как носитель будет полностью зашифрован. А полное шифрование битлокером занимает определенное время, и, естественно, это время зависит от объема данного носителя. Пока идет само шифрование, опять же, с данными на флешке или на жестком диске внешнем можно работать только в режиме read-only. Давайте посмотрим, как выглядит технология BitLocker Windows 7, и, естественно, мы обратим внимание прежде всего на BitLocker2Go. Сначала посмотрим на интерфейсную составляющую технологии. А вот сейчас на моей машине установлена Windows 7, релиз-кандидат. И я вставляю флешку в компьютер. Вот она появилась. Здесь вы видите какие-то файлы, но на самом деле один ISO-шник с дистрибутивом той же самой семерки. Теперь для того, чтобы зашифровать эту флешку, как и любой другой внешний носитель, мы просто правой кнопкой по нему щелкаем и в контекстном меню выбираем пункт «Включить BitLocker». Дальше мы выбираем метод доступа к этому носителю, пароль или смарт-карту, или то и другое. В данном случае я выберу только парольный метод доступа. Вводим пароль, который должен соответствовать настроенным политикам безопасности. Обязательно перед тем, как носитель будет зашифрован, мы должны создать или хотя бы распечатать ключ восстановления. Я сохраню его сейчас в своем профиле. И вот теперь все готово для того, чтобы нажать кнопку Start Encrypting и начать шифрование этого носителя. 4-гигабайтная флешка будет шифроваться примерно 10-12 минут. Делать этого я сейчас не буду. Ну, кроме того, на сайте TechDays.ru вы можете найти доклад XP Vista Windows 7 вчера, сегодня, завтра технологии безопасности, где эта процедура показана, можете на нее посмотреть. Сейчас шифровать носитель я не буду. В чем же тогда демонстрация? Спросили меня как-то на одном из семинаров. Демонстрация заключается в том, что у меня есть вторая флешка, которая уже предварительно была зашифрована. Итак, как ведет себя семерка, если мы вставляем носитель уже зашифрованный с помощью BitLocker to go. Вот такую флешку я вставил, тут же срабатывает авторан, запускается вот такое окно. И если я сейчас скажу cancel и попробую открыть этот носитель, ну вот просто через пункт меню open, доступ к данным я не получу. Поэтому остается ввести пароль. Вот эта галочка как раз приведет к тому, что соответствующий пароль будет сохранен в профиле, с тем, чтобы в дальнейшем семерка не спрашивала меня этот пароль, а сразу давала возможность работы с носителем. Нажимаем кнопку Unlock, разблокировать. И дальше мы работаем с этими данными так, как с любым другим внешним носителем. Здесь какие-то файлы, я могу с ними работать, открывать, читать, изменять и так далее. Все операции шифрования, конечно же, прозрачны для пользователя. Он больше ничего о шифровании не знает. Работает с данными, как с обыкновенными файлами. Что, соответственно, произойдет, если этот зашифрованный с помощью технологии BitLocker to go носитель мы вставим в другую операционную систему. Еще раз подчеркну, BitLocker to go поддерживается только Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Ни в Vista, ни Windows Server 2008, ни, естественно, в XP BitLocker to go не работает. Но давайте посмотрим, как выглядит работа с этим зашифрованным носителем на примере старой доброй Windows XP. Вот она перед вами. И ту же самую флешку я вставляю в этот компьютер. Смотрите, что происходит. Появляется носитель. В пункте меню у нас есть автоплей. Давайте мы это сделаем. И возникает вот такое окно, где, в принципе, мне нужно сделать то же самое, что и Windows 7. Ввести пароль на доступ к этому носителю. И если пароль я ввел правильно, у меня есть возможность, в том числе и на XP, и на Vista, и на Windows Server 2008, работать с этими данными, однако только в режиме read-only. То есть читать эту информацию я могу открыть любой файл на этой флешке, я могу скопировать его на десктоп, и, естественно, на десктопе он уже будет у меня, то есть на моем жестком диске, стационарном уже в расшифрованном виде, но на самой флешке эти данные доступны мне только в режиме read-only, только для чтения. Если, например, я обращусь к этой флешке не через автоплей, и вообще возникает вопрос, откуда этот автоплей возник на зашифрованном носителе, а выберу пункт Open, то мы с вами увидим структуру этой зашифрованной флешки. И в частности мы увидим, что на ней располагается вот такой вот файлик bitlocker2go.exe. Это и есть bitlocker2go.reader, который позволяет нам читать информацию на зашифрованном носителе на down-level операционных системах, системах, которые не поддерживают bitlocker2go. В том числе вы здесь видите вот такой файл с расширением ER, фактически он содержит структуру зашифрованного флеш-носителя. И, наконец, надо отметить, что все файлы, которые вы здесь видите, вообще говоря, могут быть удалены. То есть, если у меня есть право на работу с этой флешкой, я, естественно, могу вот просто руками всю эту флешку, все эти файлы удалить. Что будет в этом случае, задавали вопрос на семинарах. И, безусловно, вы не сможете больше получить данным, доступ к данным на этой флешке, потому что вы их уничтожите. Точно так же я могу вообще не смотреть на структуру этого флеш-носителя, а просто его отформатировать. И тоже тем самым все данные на нем убью. Но задача-то и в этом не заключалась. Задача заключалась в том, чтобы предотвратить доступ, несанкционированный доступ к данным. Уничтожить данные я тем самым могу, а вот прочитать их и что-либо извлечь какую-либо информацию, нет. Таким образом, BitLocker to go на машинах с Windows 7 и R2 работает точно так же, как и BitLocker, обеспечивает совершенно прозрачный доступ к зашифрованной информации. На предыдущих операционных системах с помощью вот этой утилитки BitLocker to go зашифрованные данные, естественно, при условии знания пароля или при наличии соответствующей смарт-карте и знания пин-кода, вы можете эти данные читать. Давайте вернемся к презентации. И следующая технология, последняя технология в этом докладе, о которой мы поговорим, это технология Application Locker, App Locker. Технология Application Locker позволяет IT-специалистам организовать контроль за приложениями, используемыми на предприятиях. Иными словами, С помощью App Locker администраторы могут указать, кто и какие конкретно приложения может или не может запускать на машинах с Windows 7 или Windows Server 2008 R2. Естественно, возникает вопрос, чем это принципиально отличается от технологий, появившейся еще в XP и Windows Server 2003, технологии Software Restriction Policy. Основные отличия мы с вами увидим чуть позже. Ну, для тех, кто знаком с Software Restriction Policy, можно сказать, что Application Locker – это усовершенствованный вариант или Software Restriction Policy версии 2.0. Применение контроля за приложениями, естественно, позволяет вам четко управлять, кто какие приложения может или не может запускать, обеспечить стандартизацию программного обеспечения, используемую в рамках предприятия на компьютерах ваших пользователей. И, конечно же, App Locker полностью контролируется объектами групповой политики, что делает этот механизм достаточно гибким для применения в организациях любого масштаба. Ключевые элементы App Locker. Первое – это наборы или типы правил. Мы можем с помощью App Locker создавать правила, которые относятся к исполняемым файлам, экзешникам, инсталляционным файлам с расширением MSI, скриптам, любым скриптам, которые поддерживаются Windows 7 или DLL-библиотекам. Вне зависимости от того, к какому типу файлов мы применяем правила, любое правило имеет единую структуру. Мы указываем действие, разрешить или запретить запуск приложения. Мы указываем пользователя или группу, на которую распространяется это правило. Мы указываем условия, с помощью которого как раз и указываем, каким конкретно приложением это правило применяется, и при необходимости задаем исключение. Создаются правила с помощью мастера. Достаточно удобно для айтишников. App Locker поддерживает режим аудита. Это означает, что создав определенные объекты и правила в Application Locker, вы можете включить режим аудита, и тогда, применившись к компьютерам и конкретным пользователям, правила не будут разрешать или запрещать запуск каких-либо приложений, а будут просто протоколировать соответствующие действия в Event Locker. Да, написав, например, что вот сейчас пользователь запустил пасьянс косынку, а он не смог бы этого сделать, потому что соответствующая политика настроена. И естественно, что режим аудита достаточно удобен, потому что любая технология вот такого жесткого контроля за запуском приложений может обернуться против пользователя и уж тем более против администратора. Поэтому, конечно, прежде чем применять на живых пользователях, что называется, Application Locker, тщательно протестируйте, как будет себя эта технология вести, какие приложения реально люди смогут, не смогут запускать, и в том числе для этого хороший режим аудита. Кроме того, есть возможность автоматически сгенерировать правила определенных типов для того, чтобы не создавать кучу правил руками. Чуть поподробнее о наборах правил. Как я уже сказал, их 4 типа. Здесь на слайде они указаны так, как вы увидите их в английской версии релиз-кандидата Windows 7. Executable – это правила, которые применяются к экзешникам. Installer – правила, которые относятся к MSI файлам. Script – в этом разделе вы создаете правила, которые относятся к скриптам. И, наконец, есть правила, которые будут применяться к DLL-библиотекам. Причем, обратите внимание, по умолчанию этот набор правил отсутствует в интерфейсе в настройках. Поскольку, если вы посмотрите Help, там будет сказано, что применение правил и ограничений по отношению к DLL-библиотекам может существенно сказаться на производительности операционной системы. Поэтому, во-первых, очень аккуратно подходите к настройкам правил для DLL, и если вы действительно хотите этим воспользоваться, предварительно надо руками включить этот возможный тип правил. Правила достаточно гибкие. Как всегда, запрещающие правила имеют приоритет над любыми разрешающими правилами. И в том числе вы можете сформировать, например, такую политику: разрешить устанавливать подписанные обновления для приложений Microsoft Office версии 12 и выше. Каждое правило имеет единую структуру. Вначале мы указываем действие этого правила, их всего два, разрешить или запретить. Затем мы указываем, на кого это правило распространяется. Правила можно настроить только для учетной записи пользователя или для учетной записи группы. То есть Application Locker правила не применяются к компьютерным аккаунтам. После этого начинается самое главное, мы формируем условия. Именно с помощью условий мы фильтруем те приложения, к которым это правило будет применяться. Возможно, три варианта задания условий. Условия типа Publisher, условия типа Путь и условия типа Хэш файла. Причем последние два, Путь и Хэш файла, имеют такой же смысл, как и в Software Restriction Policy в предыдущих версиях Windows. Изюминкой Application Locker является как раз условие типа издатель, Publisher. Мы сейчас на него подробнее посмотрим. В каждом правиле вы можете задать только одно условие, какое-либо из этих трех вариантов. Затем вы можете при необходимости создать, и вот теперь уже не только одно, но и несколько исключений. Причем исключения в рамках одного правила, они также могут быть трех вот этих типов. Исключение Publisher, исключение Путь, исключение Хэш файла. Благодаря этим исключениям мы можем, например, создать правила типа запускать подписанные приложения Microsoft Office версии 12 и выше, за исключением, например, Access. Итак, условия Publisher, издатель. Это условие основывается на цифровых подписях приложений, однако имеют существенно большую гибкость по сравнению с правилом цифровых сертификатов, которые есть в Software Restriction Policy. Условие издатель позволяет оперировать атрибутами, которые заложены в цифровой сертификат данного приложения. Как вы увидите, мы можем, например, манипулируя настройками правила Publisher, сказать, что это правило распространяется на любые приложения пакета Microsoft Office, которые содержат корректную цифровую подпись, версию такую-то, или версию такую-то или выше, или ниже, или вообще на любые приложения, которые содержат цифровую подпись Microsoft и так далее. Манипулировать можно довольно гибко. Соответственно, эти правила будут работать только в том случае, если приложение содержит цифровую подпись. Однако вы всегда можете развернуть свою собственную инфраструктуру открытого ключа, настроить свои сертификаты цифровые, например, для IT-отдела, и использовать эти сертификаты для приложений, которые используются на вашем предприятии. В том числе, там, попросив разработчиков добавить цифровую подпись ваших сертификатов, вашей инфраструктуры открытого ключа к этим приложениям и четко контролировать, какие приложения и как запускаются на компьютерах ваших пользователей. Давайте посмотрим Application Locker в действии. Итак, мне нужна машина с Windows 7 и с Windows Server 2008 R2. Сначала давайте посмотрим на клиента. Вот наша семерка. На этой машине я сейчас залогинен под неким своим аккаунтом, Александр Шаповал. И убедимся в том, что мы на этом компьютере можем запускать сейчас любые приложения, в том числе, например, всеми любимый Solitaire. В том числе у меня здесь есть специальная демонстрационная папка, давайте в нее зайдем, где вы увидите приложение, скажем, Process Explorer из комплекта утилит SysInternals Марка Русиновича. Любые приложения я сейчас могу запускать, поскольку политика Application Locker еще не задана. Давайте ее зададим. Для этого я перехожу на контроллер домена. Он у меня работает под управлением Windows Server 2008 R2. Это обязательное условие. Application Locker вы можете задавать на машинах с R2 и применяются эти настройки к компьютерам с R2 или Windows 7. Перед вами консоль управления групповыми политиками, Group Policy Management. И уже у меня создан объект групповой политики, AppLocker Demo. Давайте его отредактируем и посмотрим, где располагаются настройки этой технологии. Располагаются они, обратите внимание, в компьютерной секции. Это тоже некий нюанс, поскольку получается, что задавать настройки Application Locker вы можете только в компьютерной секции, и, соответственно, применяться эти объекты групповой политики будут к конкретным компьютерным аккаунтам, но ограничивать действия по отношению к каким-то приложениям на этих компьютерах Application Locker может только для, вы помните, учетных записей пользователей или групп. Вот такая комбинация. Раздел Security, и здесь вы увидите раздел Application Control Policy, под которым, собственно, и располагаются настройки AppLocker. Выше вы можете увидеть настройки Soft Restriction Policy, они по-прежнему доступны для обратной совместимости R2 и Windows 7. Однако, если вы планируете применять Application Locker, не рекомендуется на одной машине, вернее в рамках одного объекта групповой политики, совмещать настройки Soft Restriction Policy и Application Locker. Эти настройки надо выносить в разные объекты GPO. Итак, перед вами Application Locker. Вот те самые три типа правил для исполняемых файлов, файлов установщика и скриптов. И дополнительно можно добавить правила для DLL или библиотек. Мы поэкспериментируем с вами с правилами для исполняемых файлов, executable. Сейчас, как вы видите, этих правил нет. И, соответственно, политика Application Locker, контроль за приложениями, не активна. Она пуста. Прежде чем... И это рекомендация. Вы будете создавать какие-либо правила. Создайте правила по умолчанию. Create Default Rules. Что я и делаю. В результате чего у меня появляются три правила. Все, обратите внимание, это правила типа Path. Правила Путь. Можем на них так вот поближе посмотреть. Первые два, смотрите, распространяются на группу Everyone, то есть на всех, и разрешают allow запускать, самое верхнее правило, любые приложения из папки Program Files. Второе правило, любые приложения из папки Windows. Это обеспечивает нормальную работу пользователей в операционной системе, позволяя им запускать стандартные приложения Windows и позволяя нормально самим модулям операционной системы работать на их компьютерах. Третье правило создается для встроенной группы Administrators и позволяет этим администраторам запускать все. Как это реализовано, смотрите в свойствах этого правила. А напомню, это правило типа путь, стоит звездочка. Это означает, что по любому пути админы могут запускать приложение. А вот теперь мы начнем задавать ограничения, и я создаю новое правило. Правило разрешающее, allow. Распространять я его буду на себя, на учетную запись Александр Шповал для эксперимента. И вот здесь мы выбираем с вами тип условия, условие Publisher, оно самое интересное. Для того, чтобы теперь условие Publisher настроить, нам нужно выбрать то приложение или тот пакет приложений, с которыми мы будем работать. И в данном случае мы поэкспериментируем с утилитами уже упомянутого пакета SysInternals. И даже я конкретную утилиту возьму, процесс Explorer, вот он, открываем его. Считывается информация из цифрового сертификата этого приложения. И дальше, посмотрите, мы можем задавать дополнительные настройки. Например, вот сейчас я тем самым позволю запуск приложения процесс Explorer, в случае, если это приложение содержит корректный цифровой сертификат и номер версии этого приложения 1133. Но я, передвигая этот ползунок, сделаю правило более гибким или менее строгим. В данном случае эта настройка означает, что пользователю Александр Шповал разрешено запуск приложения процесс Explorer вне зависимости от его версии. Главное, чтобы это был процесс Explorer и чтобы он имел корректную цифровую подпись. Затем мы можем задать ряд исключений, эксепшенов. Вот те же самые три варианта нам здесь даны. Напомню, исключений вы можете задать несколько. Сейчас я этого делать не буду. И остается только это правило каким-то образом назвать. Процесс Explorer. Сделано. Правило появилось в настройках Application Locker, и теперь мы возвращаемся с вами на клиент, на клиента. И остается только обновить групповую политику. Естественно, что это произойдет автоматически, но через достаточно длительный промежуток времени, примерно полтора часа, чтобы не ждать, мы обновим групповую политику на этом компьютере принудительно. Давайте подождем, пока обновится групповая политика. И пока этот процесс происходит, обращаю ваше внимание на то, что в службах, в перечне сервисов, которые запущены на операционной системе Windows 7, настройки Application Locker отрабатывает служба, которая называется вот так вот, Application Identity. И естественно, для того, чтобы Application Locker нормально работал, на соответствующих компьютерах эта служба должна быть в состоянии запущена. По умолчанию, кстати говоря, после развертывания релиз кандидата, эта служба находится в состоянии manual и, соответственно, не запущена. На это надо обратить внимание. Итак, групповая политика обновилась, и давайте с вами проверим, что мы, во-первых, можем запускать приложение Process Explorer. Да, вот он запускается нормально. Это версия 11.33. Прошу прощения, версия 11.33. Мы можем запускать любую другую версию этой же утилиты. Главное, чтобы она содержала цифровую подпись. В данном случае версия 11.21. И как вы уже могли видеть, я тут попытался запустить утилиту ZoomIn. Любые другие приложения, которые располагаются за пределами папки Windows и за пределами папки Program Files, я запускать не могу. Например, я захожу в каталог Distr. Вот здесь вы видите весь набор утилит пакета SysInternal Suite. И в данном случае давайте попробуем запустить, ну, например, утилиту TCP View. Любая другая утилита, которую мы с вами попытаемся запустить, будет заблокирована Application Locker. Появляется вот такое сообщение о политике, сообщение групповой политики, поскольку у нас нет явного разрешающего правила для этого приложения. Но обратите внимание, если в этой же папке, в которой у меня тоже есть, поскольку это весь набор утилит SysInternals, тоже есть процесс Explorer, если я попытаюсь его запустить отсюда, я совершенно спокойно это смогу сделать, потому что применение ограничений на уровне цифрового сертификата никак не зависит от расположения этого файла. Это процесс Explorer, да, это утилита, которая содержит корректный цифровой сертификат, и мы совершенно спокойно можем запускать его из любого места. Зададим дополнительное ограничение. Я возвращаюсь на контроллер домена. Отредактируем созданное нами правило. И теперь мы укажем, что это правило распространяется не на любые версии процесса Explorer, а на совершенно конкретную версию 11.33. Эту версию вы всегда можете посмотреть в свойствах файла на закладочке Details. И указываем точное соответствие. Только версия 11.33 и никакая другая. Применяем эту настройку, а также обновляем, прошу прощения, обновляем групповую политику на Windows 7. И посмотрим, каков будет эффект. Ну, естественно, коль скоро мы задали четкое соответствие версии файлов, применение этой политики означает, что теперь мы можем, давайте это проверим, в папке демо запускать процесс Explorer версии 11.33, и он действительно у нас запускается и спокойно работает, и при этом не можем запускать любые другие версии этого приложения. Вот, пожалуйста, версия более старая, 11.21, а равно как и любая другая более новая версия, запускаться не будет. Опять же проверяем, что если мы зайдем в каталог Distr, где располагается дистрибутив и где также располагается версия 11.33, вот это вы сейчас видите на всплывающем меню, и отсюда мы можем спокойно это приложение запускать. Еще один эксперимент, который мы с вами проведем. Создадим исключение. Вернемся на контроллер домена и создадим исключение в нашем правиле, для того, чтобы посмотреть, как работает механизм эксепшенов в Application Locker. Я перехожу на закладку исключений, выбираю интересующий меня тип исключений, в данном случае PES, путь, и указываю, что из этого правила я делаю исключение вот для этого пути. Distr и любых подкаталогов. Соответственно, ставлю звездочку. Distr slash звездочка. Возвращаемся на рабочую станцию с Windows 7 и обновляем в очередной раз объект групповой политики. Теперь, пока идет обновление, давайте подумаем, каков будет эффект от только что внесенных изменений. Итак, у нас есть некое правило, которое разрешает запуск утилиты Process Explorer версии 11.33. Из этого правила мы сделали исключение. И это означает, что данное правило не распространяется на путь C, distr и любые подкаталоги внутри этой папки. Стало быть, действие этого правила не распространяется на утилиту Process Explorer, которая лежит по пути C, distr и чего-то там дальше. Но так, стало быть, и запускать эту утилиту я не могу, потому что у меня нет правила теперь, которое разрешает запуск утилиты из папки distr. Давайте в этом убедимся. Process Explorer, вот он. Пытаемся запустить его отсюда. Нет. Мы исключили этот путь из разрешающего правила. Никакого другого правила, которое разрешало бы запуск этой утилиты, у нас нет, поэтому запуск этого приложения блокируется. Проверяем, что по-прежнему из папки демо эту утилиту мы можем запустить, равно как и из любой другой папки, кроме папки cdistr. Вот таким образом работает механизм Application Locker. И, пожалуй, самый последний эксперимент, который я сейчас проведу, для того, чтобы окончательно вас запутать. Ну, точнее, конечно, для того, чтобы внести полную и окончательную ясность в работу Application Locker. Итак, смотрите. Я возвращаюсь на контроллер домена. И вот это правило, которое я создавал для конкретного пользователя, пользователя Александр Шаповал, удаляю. У нас остаются только те правила, которые сгенерированы по умолчанию, дефолтовые правила. Как я уже говорил вам, здесь, обратите внимание, есть правило, которое распространяется на встроенную группу Administrators. И это правило разрешает администраторам запуск любых приложений, потому что в условии путь стоит звездочка. Запускаем приложение по любому пути. Если мы с вами посмотрим в Active Directory Users and Computers, свойства учетной записи Александр Шаповал, то мы с вами сможем убедиться, что этот пользователь входит во все мыслимые группы Active Directory. Он является домен админом, enterprise админом, схема админом, в общем, админом всех времен и народов. Иными словами, на любом компьютере домена пользователь Александр Шаповал входит во встроенную группу Administrators. Стало быть, вернувшись на машину с Windows 7 и обновив объект групповой политики, сейчас мы придем к ситуации, когда мы, по идее, можем запускать любые приложения. Проверяем. Смотрите, запускаем приложение Solitaire. Запустилось, работает. Запускаем из папки демо приложение Process Explorer. Оп, и совершенно получаем неожиданный эффект. Возникает вопрос, почему сейчас я не могу запустить вообще никакую версию Process Explorer? А если говорить точнее, сейчас я не могу запустить никакое приложение, которое... Любое приложение я не смогу запустить, если оно располагается за пределами папки Windows или за пределами папки Program Files. Это происходит, несмотря на то, что я вроде как являюсь членом группы Administrators. И вот эта коллизия, с которой вы можете столкнуться впервые при настройке Application Locker, объясняется на самом деле достаточно просто. Я сейчас работаю в Windows 7, и в этой операционной системе включен механизм User Account Control. И значит, я, даже будучи членом локальной группы Administrators, по умолчанию работаю в системе с правами рядового пользователя. То есть любое приложение, которое я сейчас запускаю, получает стандартный маркер доступа. И поэтому сейчас семерка меня рассматривает как обыкновенного рядового пользователя. А вы видели, что в дефолтовых правилах рядовым пользователям можно запускать приложение только из папки Windows и только из папки Program Files. И поэтому запуск любого другого приложения запрещен. Но если я запущу это приложение вот таким образом, RunAs Administrator, то я, соответственно, воспользуюсь своим административным маркером доступа. То есть я как бы подтверждаю, что я вхожу в группу администратор встроенную, а она обладает правами запуска приложения по любому пути. Эта ошибка, то есть недопонимание вот этого нюанса приводит к тому, что многие админы, впервые настраивая Application Locker, сталкиваются вот с этой ситуацией и не понимают, почему так происходит, почему они, вроде как работая под своим аккаунтом, который обладает всеми мыслимыми правами, не могут запустить то или иное приложение, имея вроде бы дефолтовые правила, разрешающие им все. Вот так работает Application Locker. Мы посмотрели на целый ряд аспектов, связанных с его работой. И нам остается подвести краткие итоги. Итак, все механизмы, которые вы сегодня увидели, по сути своей базируются на тех идеях и решениях, которые появились еще в Windows Vista. Vista содержит действительно фундаментальные изменения в системе безопасности семейства операционных систем Windows. И этот фундамент действительно определяет вектор развития технологий безопасности в будущих версиях Windows. И Windows 7, и в тех операционных системах, которые придут далее на смену семерки. Безопасность – это по-прежнему ключевое направление инвестиций для Microsoft, как для компании. И, естественно, это ключевое направление для наших заказчиков и партнеров. Используя эти технологии, используя эти механизмы, вы действительно, с одной стороны, можете повысить защищенность своих инфраструктурных элементов, своих систем, компьютеров, своих пользователей. С другой стороны, продемонстрировать руководству, как, зачем и почему вы можете применять те или иные технологии безопасности и тем самым подтвердить ценность IT для бизнеса данной конкретной в своей организации. Для дополнительных ресурсов это мой блог, первый в этом списке, где я потихонечку публикую различную информацию, связанную с Windows 7. Стараюсь сделать ее более, скажем так, глубокой, может быть, чем в тех докладах, которые мы публикуем на TechDays. Обращаю ваше внимание на технический центр Springboard по Windows Client, microsoft.com/springboard. Это англоязычный ресурс, где вы можете сейчас найти уже довольно много материалов по релиз-кандидату семерки, а также ссылки на ресурсы по Windows Server 2008 R2. Обращаю ваше внимание на русскоязычный блог по клиенту Windows для IT-специалистов, блог technet.com/springboard.ru. И, безусловно, если вас интересуют вопросы разработки программного обеспечения под Windows, не забывайте посещать библиотеку сайта MSDN. Я надеюсь, что сумел показать вам какие-то интересные механизмы безопасности Windows 7. Очень надеюсь, что эта презентация была для вас полезной. Ну и, безусловно, жду ваших отзывов на сайте TechDays, где опубликован этот доклад, и на моем блоге. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго.